должен ли он вообще исполнять волю какого-нибудь человека? Или мы идем на работу и думаем, если мне сейчас повстречается определенный человек, значит, сегодня что-то хорошее сбудется. Это что, условия, которые мы ставим Богу? Или самое примитивное гадание? Имеем ли мы право ставить Богу условия или что-то требовать от Него? Один молодой человек полюбил девушку, мечтал на ней жениться. Ему так хотелось заглянуть в будущее и узнать, станет ли она его женой или нет. Тогда он загадал себе следующее. Если до дня ее рождения цветы в саду не замерзнут, тогда она станет моей. День рождения девушки был осенью, и мороз действительно подождал. Этот исход загаданного доставил молодому человеку большую радость, и они потом действительно поженились. Заглянул ли молодой человек этим в будущее, или произошло просто совпадение? Бог был милостив к ним и выполнил желание их сердец, но как часто бывает просто совпадение. Мы же считаем, что какая-то таинственная сила подала нам знак. Но может быть, все же злые силы стоят за всеми ответами гадателей и ворожей? Может быть, они направляют руки гадателей, дают мудрость хиромантам и астрологам? И может быть, они влияют на форму кофейной гущи и остывающего воска, ну, который льют на воду? Если их ответы сходятся, их предсказания исполняются, то это значило бы, что злые силы правят жизнью людей. Страшная мысль, не правда? Мы как-то шли с братьями и обратили внимание на то, что при крещении, которое совершается в православной церкви, состригают часть волос у ребенка локон, закатывают воск и бросают на воду. Тонет, значит, ребенок не будет жить. Плывет, ребенок жить будет. А теперь, вы, наверное, слышали, когда ворожеи, бабки, которые лечат заговорами и шептанием, когда к ним приносят ребенка, вы слышали такое, что иные спрашивают, крещен ребенок или нет, а другие не спрашивают, говорят, ребенок не крещен, лечить не буду. Откуда они это знают? Произошло самое обыкновенное оккультное посвящение ребенка, когда вот это начиналось гадание, и дьявол уже имеет доступ к нему. И слуги дьявола, которые имеют власть определенную над болезнями на время, они это знают, они это чувствуют. И на сегодняшний день, вот я не могу литературу сейчас назвать, с которой пришлось узнать, что вот иконы, которые используют вот эти целители и шептатели, ворожеи, являются самым простым, ну, как сказать, самой простой линзой, на которой фокусируются вот эти космические лучи, как их люди называют, а мы называем, что демонические силы, фокусируются как раз вот в этой иконе. То есть предметы. И еще одно. Один путешественник, кажется, по Альпам, кажется, этот вот брат, который описывает, говорит, мы с женой заметили, что на дверях домов много разных картин. У одних там Христос, младенец, Рождество, у других там Мария с ребенком, вот Божья Матерь, просто надписи такие какие-то божественные. Мы думали, что люди набожные очень. Потом из ближе знакомства оказалось, что это предметы, самые обыкновенные амулеты, что они придают им магическое значение. Футбольная там команда одного города возила с собой живой талисман, козла. Они считали, что если они с собой его не привезут, значит, они потерпят неудачу. Больше того, кажется, мы этого уже касались немного. Что из себя представляют вот эти восточные культы, когда, или вернее, за, вот это повторение мантры или определенной там формулы на одном из индийских диалектов, когда человек должен повторять ее несколько раз вот так вот. Какую цель преследует? Отключить сознание человека. И в этот момент он становится наиболее доступен влиянию демонических сил. И когда вот эти вот целители используют имя Святой Троицы во имя Отца и Сына и Святого Духа, когда начинают молитвы во имя Иисуса творить, опять-таки тоже есть такое мнение, что вот предлагает, например, целитель, что, или даже священник предлагает, что ты должен столько-то раз повторить молитву. Ну, предположим, 10 раз, 20 раз, 30 раз, 40 раз. Или как наказание, или для того, чтобы достичь своей цели. Что в этот момент происходит у человека? Что, о чем он думает, когда повторяет несколько раз молитву? Не о смысле, конечно, молитвы, а о том, чтобы не сбиться, чтобы лишний раз, потому что это много. И повторение, вот такое механическое повторение молитвы, оно выполняет роль той же самой мантры. Человек отключается, сознание его отключается, и он становится доступным влиянию этих демонических сил. Да. То же самое. Крести, крести, крести. И если уже этот вот затронул в отношении этого получения духа у пятидесятников, я не помню, кто мне рассказывал, что одна пожилая сестра, как правило, служитель выделяет таких вот пожилых братьев или сестер. Больше я почему-то слышал, что сестер, старец, которые молодому верующему должны помочь получить этого духа. Она предупредила его в этот момент: ни о чем не думай, отключись. А у него мысль вот перед этим, как получить. Значит, сам молится «дай, дай», а потом о мысли пробегает, и он дает этим мыслям место. Господи, может быть, это не тебя, может быть, это тебе не угодно. И не получает. Она: ты думал о чем-нибудь в этот момент? Он: да, думал. Она рассердилась: я не буду. Раз, другой, а потом он опять думает. Она рассердилась: я не буду с тобой молиться. Ты не хочешь получить этого духа. И этому научиться нельзя. Хоть мы и здесь с вами и присутствуем для того, чтобы поделиться переживаниями, случаями из своей практики служения, пастырского служения, о том, как мы среагировали, о своих, ну, положительных там примерах или отрицательных неудачах, чтобы сделать выводы для себя, чтобы поделиться и чтобы мы сделали выводы для себя. Ну, то есть какой-то элемент обучения. Мы используем ошибки других для того, чтобы свои не делать. Но душепопечительство в полном смысле этого слова – это Божий дар, Божья благодать. Я знаю в одной церкви брат, который, ну, сравнительно недавно принял служение. Но к нему подошли с нуждой, причем не члены церкви сами, а своих родственников, двух женщин, родственницы, привели, и обе были одержимые. Ну, не в бесконтрольной такой одержимости, когда человек полностью и без просвета находится под оккультным влиянием. Они приходили в сознание, были вот времена у них просвета, но сами сознавали свое положение, мучились, конечно, измучили родственников. И брат, абсолютно не имея никакого опыта вот в этом служении, он потом рассказывал, они начали, приняли эту нужду к сердцу, начали совершать служение, это и Бог благословил, их неопытность Бог благословил. Да, восполнил и благословил их служение. Был положительный результат в обоих случаях. Это, не помню, кому принадлежат слова, что композитор – это не тот, кто пишет музыку, а тот, кто не может не писать. Поэт – это не тот, кто пишет стихи, а тот, кто не может не писать их. То же самое, душепопечитель – это не тот, кто научился этому, а тот, кто не может проходить мимо вот таких вот нужд, мимо таких примеров и, соответственно, реагирует на них. Ну, сейчас хотелось в такой плоскости немножко затронуть вопрос именно в работе с теми душами, которые, ну, имеют времена просвета. То есть у них бывают времена, когда они здраво рассуждают, когда можно к ихнему рассудку обратиться, к ихнему сознанию можно обратиться, когда они могут принять и, соответственно, отреагировать на твою просьбу. Значит, первое, на что нужно обратить внимание, это с этим человеком, ну, как мы уже говорили вчера, немножко затронули этот вопрос. С этим человеком встретиться нужно обязательно побеседовать. И причем побеседовать подробно и побеседовать и настроить человека так, чтобы этот человек пошел на эту беседу добровольно. Потому что если, ну, если только человек испытает какое-то хоть малейшее давление со стороны душепопечителя, то он закроется, всего не скажет, соответственно, результата положительного не будет, и служение само, ну как сказать, значение этого служения понизится. И сам брат будет, который ну, вот ревновал об этом служении, сам почувствует неуверенность. Ну и результата, конечно, душа тоже будет разочарована, и может быть от отчаяния обратиться к любому тому же хироманту, или ну, пусть не хироманту, эти только могут рассказать, не сделать ничего, ну, какому-то целителю, к экстрасенсу, колдуну и прочему. Значит, как, чтобы ну, подвести человека к этой к исповеди? Лютер писал так, что «Итак мы теперь учим, каким превосходным, драгоценным и утешительным делом является исповедь. И тем не менее, я не желаю лишить кого-либо тайной исповеди, я не хотел бы отказаться от нее за все сокровища мира, потому что я знаю, какую силу, крепость и утешение она дарует мне. Сатана уже давно победил бы и погубил бы меня, если бы меня не сохранила эта исповедь». Во-вторых, Лютер отвергал принудительный характер исповеди. Мы всегда учили так, чтобы исповедь должна быть свободной. Позже реформаторам пришлось бороться против закона устанавливаемой узости исповеди. Исповедание греха должно привести к помощи, а не к установлению нового закона. И здесь исповедь, это все нужно вот так вот убедить человека и рассказать. Убедить его, чтобы он рассказал и рассказал все о себе. Это, может быть, самое трудное, потому что один брат высказал так, чтобы человеку положить что-то в сердце, нужно его расположить к себе. И поскольку вот уже брат Саша напоминал, и это не один служитель может сделать вывод, что часто оккультное поражение, особенно сегодня, это связано с сексуальными какими-то расстройствами, сексуальными нарушениями, сексуальными извращениями. И вот человек, представьте себе, должен рассказать, исповедать вот это все вам. Во-первых, нужно заставить так расположить человека, чтобы он увидел вас не просто следователя, который выпытывает, не чтобы какое-то давление, как власть имеющий, хочешь не хочешь, ты должен говорить, чтобы он понял, что вот это все, что он имеет, это является плацдармом как бы сатаны. Тем, через что сатана держится за сердце человека, имеет доступ к сердцу человека. И чтобы вот так вот расположилась душа, ну, необходимо вот такой дар пастырства, дар отцовства. Ну, сердце, которое наполнено любовью, состраданием к этому грешнику. Поэтому прежде чем беседовать с душами, ну, один брат так сказал даже, что проповедь ли человек говорит, ну, в данном случае пастырь, или пусть даже проповедник, или он имеет дело, ну, личный контакт с какой-то душой, он должен прежде всего подготовить самого себя. Конечно, бывают такие случаи, особенно кто вот служение, очищение, освящение занимался, когда бывают случаи, когда душа исповедует грех, ну, рассказывает о себе вообще, не только какой-то конкретный грех, а рассказывает о себе. Исповедует и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. И замечаешь за собой, что в этот момент Господь говорит к твоему сердцу, потому что и ты не обращал внимания на то, на что и раньше эта душа обращала. И, собственно, душа входит в присутствие Божие, и ты с ней входишь в присутствие Божие. И вместе с ней как бы получаешь милость и благодать. Ты для того, чтобы душе оказать помощь, иметь для этого силу и благодать, а душа, чтобы способна была, очистившись, принять эту благодать. Оба получаем в этот момент милость от Господа. Бывает такое. Но если Господь уже раньше говорит к моему сердцу, что я от этого должен освободиться, я должен это оставить, то лучше не приступать к помощи вот оккультно обремененному, если сам себя не привел в должность состояния пред Богом. Помощи результата не будет. И это еще надо учесть, что не всегда вот, когда мы, особенно касается физических болезней, касается, не всегда и Бог отвечает, не всегда дает положительный результат на наши молитвы. Не все в результате молитв, совершенных над ними больные, не все получают исцеление. И тут должен Божий служитель сказать, что я сделал со своей стороны все возможное, Господи, теперь делай ты. Я свободен, душа исповедова. А уж если когда мы знаем что-то за собой и приступаем к этому служению, ну, все, что не по вере, грех. И браться за это служение, это тоже греховно, не подготовив себя. Ну, если только уже подготовил себя, и сердце горит желанием, таким горячим желанием помочь такой душе освободиться от оккультного обременения, то вот как раз и нужно просить милости, чтобы сердце было расположено так вот поделиться, и поделиться, может быть, самым интимным, самым таким сокровенным. Ну, а поскольку в этой области сегодня в мире особо развращение, особо дьявол имеет успех, тут особая и трудность. И для того, кто будет исповедовать, и для служителя. Ну, это, помню, Михаил Иванович Хорев, он обращал внимание, говорит, что пасторские, вернее, все послания практически апостола Павла начинаются «благодать вам и мир от Бога, от Господа». А пасторские такие послания личные, Тимофею и Титу, начинаются «благодать, милость и мир от Бога». О чем это говорит? О том, что служителю приходится, ну, буквально по крупицам и до самых, ну, таких мельчайших подробностей, ну, вот выслушивать такие вот, можно сказать, сексуальные откровения. И нужно выслушать, и самому не скверниться, самому не окунуться в эту грязь. И нужно выслушать, чтобы душа разгрузилась от всего этого времени. Потому что здесь, с одной стороны, когда грех совершенный, он тяготит, он связывает. Павел говорит, да не царствует грех смертным в вашем теле. Грех не должен над вами господствовать. Если грех в сердце, то господином является он. Ну, это, может быть, слышали такой детский пример за утку, да? Когда мальчик-поваренок убил утку у хозяина, а повар заметил это. И как только мальчик как-то закапризничал, не буду делать эту работу, повар хозяину ничего не сказал, а мальчику говорит, я видел, как ты убил утку, я расскажу хозяину, если ты не будешь делать работу. И с тех пор использовал его и по прямому назначению в его работе, и на побегушках, на разных, до тех пор, пока мальчик сам не открыл, измучившись, сам открыл свой проступок хозяину, тот его простил, просто пожурил, что что ж ты раньше не сказал, столько времени мучился. И очередной раз, когда повар говорит, что если ты не будешь делать работу, я расскажу хозяину, а мальчик говорит, а я уже рассказал. То есть человек, когда сам исповедует, он сам получает освобождение. Но кроме того, вот эта тайна, неисповеданный грех, это является областью, в которую дьявол имеет доступ. Это является как бы связующим между дьяволом и душой согрешившей. Потому что дьявол вначале согрешил. Вот к этому надо подготовить душу, к этому надо подвести ее, чтобы это особенно когда в минуты, ну, просвета, он способен или она способна воспринимать это, чтобы это могли принять. Можно предупредить, что он может или она может рассказывать то, что хочет рассказывать, и не рассказывать о том, о чем не хочет рассказывать. Но только предупредить о том, что неисповеданное даст, во-первых, будет связывать саму душу, не даст возможность принять благодать Божию, и будет давать возможность дьяволу удерживать эту душу в своей власти. Ну, умел Христос вот так вот подойти к самарянке, что она иудею, с которым самаряне не сообщались, мужчине, перед которым женщины и самарянские, и тем более иудейские благоговели. Вообще, ну, мужчина стоял на первом месте в семье всегда. И вдруг перед незнакомцем, которого она видит первый раз, она говорит: у меня нет мужа. Или когда он говорит: у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты имеешь, не муж тебе. Вот такая откровенная идет беседа. Затронута самая такая вот чувствительная, самая вроде интимная сторона жизни женщины. И она пошла на этот разговор. Очевидно, состояние вот сердца Иисуса. Сердце Иисуса было настолько наполнено любовью к этой женщине, что она не могла устоять перед этой любовью. Пошла на такую откровенность. И блудный сын, когда исповедовал, когда женщина, оплакивавшая свой грех, она ничем, хотя она свой грех не назвала, но она публично оплакивала. Все знали ее занятия, и она публично оплакивала грех свой. Разбойник, которому, собственно, нечего было терять на кресте, говорит: мы достойно по делам нашим приняли. Никакой следователь у него не выпытал признаний, ни бичи, ни даже самое распятие. И только Иисус, который молился очень простимым, они не знают, что делает, вот так побудил его уже перед самой смертью, уже ничего не меняло, признается он или не признается. Но это признание, это исповедание нужно было самому разбойнику для освобождения. Ну вот, может быть, вот такими или подобными примерами так расположить, убедить душу в необходимости полного такого освобождения. И особенно повторяю, что если хорошо, что она исповедует, особенно вот эти сексуальные грехи. Я знаю, что одну сестру, которая, собственно, и не было такого у нее оккультного поражения, но вот этот вот грех, который она делала с мужем еще до уверования, он не давал ей покоя. Нужно исповедовать грехи, которые до уверования, или нет? Я говорю: ну, вообще-то не нужно. Но если они мне не дают покоя, ну, тогда исповедую. Мне стыдно, не могу. Так и не назвала. Пока уже, ну, я по такому холодно-горячо, как дети говорят. В этой области, да, вот этот конкретно, ну, самый распространенный, извращение половое. Да, в этом. Ты раскаиваешься в этом? Да, я отрекаюсь, я не хочу. И почему это было всего считанные разы, и больше это не повторялось, и было в состоянии такого пьянения еще, ну, до уверования. А вот не дает покоя. Исповедала, освободилась, все, глаза заблестели. Еще если когда был в той церкви, встречаясь с ней, чувствует себя совершенно свободно. Ну, это к этому нужно подвести. На первом месте должна быть такая исповедь, такое откровение. Ну, а самое начало, когда мы говорили уже, это вчера говорили, самое начало, чтобы нужно установить вообще, оккультно обременен этот человек или нет. И, как уже вчера немножко пришлось затронуть, что лучше всего это сделать определенному кругу людей. То есть не всей церкви, а тем душам, которые действительно сострадают. И уж, конечно, не должно присутствовать в этом служении, которое ради любопытства. Или пришлось одному брату, вот, который рвался буквально в этом служении, а он, ну, обратился к Богу, может быть, год-два назад. И уже рвется бесов гонять. Мы просто посоветовали ему, чтобы он воздержался пока от этого служения, пока братья смотрят и пригласят. Он очень обиделся, наговорил кучу дерзости, потом, правда, просил прощения. Ну, на сегодняшний день так вот покинул церковь, ищет другого общения. Ищет так вот, где проявить себя, чтобы он проявился. Вот такие, которые, ну, можно сказать, не по годам, можно сказать, не по времени, имеют такие дерзновения, такую смелость показную, тоже, может быть, нужно приостанавливать, чтобы они не были участниками, чтобы действительно те души, которые переживают за оккультно обремененного человека, вот тех только привлекать. Ну, прежде всего, конечно, чтобы сами подготовились к этому служению, все то, что Господь напомнил, а может быть, в процессе, когда душа будет исповедоваться и открывать, быть готовым, что и это исповедать, и это признать, и от этого освободиться. И в этот момент просто совершать молитвы Слову Божьему, находясь в посте, конечно. Молитвы, молиться об этом человеке, читать Слово Божие, петь гимны о крови Иисуса Христа, об искуплении. Как правило, дьявол в этот момент удержаться не может. Если даже, ну, были несколько случаев, пришлось участвовать, что как только начинается в этот момент усиленная молитва, как только в этот момент народ Божий начинает молиться, но присутствующие, он себя так или иначе проявит, если это оккультная обремененность. Если это просто такое вот, ну, психическое, медицинское заболевание, ну, это тоже оно будет видно. И в этот момент как раз уже нужно четко иметь разграничение. Если это медицина, значит, чтобы человек, ну, какие-то советы, по крайней мере, пусть народные средства посоветовать, или чтобы специалист уже занимался этим, ну, действительно специалист. Если это уже духовное или оккультное обременение, то там уже специалисту, медику, там уже делать нечего. Это уже дело пастора. За это служение не все хотят браться, потому что, ну, одному брату, который, ну, имел неплохое такое светское образование, по-моему, и не одно высшее учебное заведение закончил, а потом Бог побудил его принять участие, или вернее заняться, чтобы делом его жизни было вот это служение, помогать духовно, ну, оккультно обремененным. И однажды ему дети сказали: «Папа, не лучше ли было тебе остаться инженером?» Почему? Потому что, ну, материальный достаток, во-первых, будет не тот. Или, во-первых, или, во-вторых, материальный достаток будет не тот. Во-вторых, понятно, что Иисус предупредил, что сей род, вот человек, который оккультно обременен, бесы, значит, сей род изгоняется постом и молитвой. Это значит, что практически постоянное упражнение в посте и молитве. Это изнурение себя. Дьявол будет, конечно, противодействовать, будет запугивать. Здесь, значит, постоянное пребывание такое вот в вере. Ну и, естественно, у каждого человека может быть желание такое расслабиться. Ну почему мне нельзя того, что можно другим? И вот здесь как раз служителю, который посвящает себя на это служение, а каждый практически из нас должен быть участником этого служения, потому что редко кому из нас не приходилось сталкиваться с оккультно обремененными. Действительно, должен жить такой жизнью, что мне нельзя то, что другим может быть позволено. Значит, во-первых, самим нужно быть готовым к этому. Ну и когда есть такое искреннее полное желание помочь этой душе, то, конечно, и, ну, душа почувствует, что с ней беседуют не просто ради успокоения совести, ну, я имею в виду совесть служителя, чтобы ее совесть не мучила, что душа подошла, а ты никак не отреагировал. Ну хорошо, если хочешь, давай помолимся. Как Гиезия, который положил посох на лицо ребенка, ребенок не пробуждается, пока уже Елисей сам личное участие не принял, пока сам Елисей не соприкоснулся с телом ребенка, пока своим телом не согрел остывшее, умершее тело, вот тогда только тот ребенок пробудился, воскрес. И здесь вот такое сопричастие должно быть. Когда человек, чтобы нужно, ну, нужно, чтобы человек понял, с которым мы беседуем, что если только он исповедуется, то уже этим самым он отказывает сатане в его правах на себя. То есть человек своей исповедью рвет, ну, мосты, можно сказать, между собой и дьяволом. И когда мы исповедуем Иисуса Господом, вслух исповедуем, то это имеет большее значение, вернее, имеет большое значение. И вот был разговор, мы затронули перед началом конференции, задавать нужно вопрос, любви ли вступаете в брак или нет. Не форма ли это? Некоторые называют это глупостью. даже говорит, из, как высоко, брат выразился, из высоких служителей. Ну, я, например, сказал, что я глупостью это не называю, но я не задаю этот вопрос в последнее время. Почему? Чтобы не спровоцировать, ну, молодоженов, можно сказать, жениха и невесту на грех обмана. Я задам им вопрос, они, конечно, ответят положительно, чтобы их сочетали, потому что, ну, будет как-то кощунственно звучать на браке, что «нет, не люблю», а их будет кто-то венчать. Ответят, что «люблю». Но что такое любовь? Понимают ли они? Простую привязанность, простое влечение они могут выдать за любовь или так решить, что это любовь себе. И ответить, что это любовь. Хотя любовь, я понимаю это, по крайней мере, что это другое, что это и...